Издательство АСТ представляет. Денис Григорюк. Город живых. Очерки и рассказы. Лгать ненавижу. Войну не люблю. Людей, выживающих на войне и не ломающихся под ударами, ценю, ибо они — соль земли. Денис Григорюк — один из лучших фотохудожников фронтового Донецка. Сочетание глубины и участия со скромностью и простотой, сплетение трагедии и красоты, что останется навеки. Город Григорюка 9-й год выживает на острие борьбы. Это город живых. Пепел его защитников стучит в моем сердце. Юрий Котенок, военный корреспондент. Жизнь человека ничего не стоит, если речь идет о жизни государства. Генерал Владимир Шаманов, Герой России. Пролог. С чего началась моя история? А вы помните, с чего начался ваш самый яркий и самый страшный сон? Пытаясь вспомнить, с чего началась для меня эта война, я теряюсь в воспоминаниях. Одно событие наложилось на другое. Ужасное происшествие сменялось еще более страшным. Подобно снежному кому, война набирала свои обороты и в какой-то момент добралась до меня и моей непорочной психики, что в итоге изменило меня полностью. В памяти всплывают яркие вспышки событий, произошедших задолго до войны. Мы жили как все. Ни больше, ни меньше. Мы хотели жить благополучно, иметь вкусную еду на своем обеденном столе, одеваться в красивую одежду, ходить в кинотеатры, клубы, парки аттракционов в свободное время и, конечно, иметь работу своей мечты. Каждый жил как мог. Так, преследуя свои интересы, я пытался найти свое место в этом мире. Еще в школе была мечта уехать куда-то далеко, но после первой попытки за границей осознал, что нигде, кроме Украины, не буду чувствовать себя дома. Даже Россию не рассматривал. Благодаря поездке в США я понял для себя, что не все так красиво, как рисуют нам в ящике. Тогда я учился в Институте иностранных языков и надеялся, что когда-то в будущем стану переводчиком. О том, что судьба готовила для меня другой путь, тогда я еще не догадывался. Учился спокойно в Горловке. Звезд с неба никогда не хватал. Обычный студент с определенными задатками к изучению иностранных языков. Первые несколько лет прошли с интересом. Все казалось неповторимым и чем-то новым, к чему тянуло. Новые знакомства, самостоятельная жизнь, преподаватели, пары на английском языке, общежитие и студенческие тусовки. Ровно на 2 года хватило моего энтузиазма. Уже на 3-м курсе интерес к учебе пропал, но появилась страсть к чтению книг. Вместо подготовки к занудным семинарам по педагогике я зачитывался Дэном Брауном, следуя за героем его романов Робертом Лэндоном. Открывал для себя новые грани в книгах Чака Паланика. Прожил жизнь наркомана с героями романа «Реквием по мечте» Хьюберта Селби. Параллельно с чтением книг мое свободное время занимали ночные клубы. Как и мои сверстники, я проживал каждую неделю от субботы до субботы, потому что все остальные дни казались скучными и однообразными. Логичным был итог. У меня появились проблемы с учебой. Не буду первооткрывателем, если расскажу, какими методами студенты борются со своими проблемами в университетах. Деньги мне пришлось искать самостоятельно, потому что мне не хотелось их просить у родителей, которые считали, что их сын примерно учится в институте. Залез в долги. Это был единственный выход в короткий срок найти определенную сумму денег, когда в кармане за душой ни гроша. Благополучно сдал зимнюю сессию, но пришлось идти на работу. В Горловке тяжело было найти что-то мне подходящее, поэтому я решил искать удачу в родном Донецке. На следующий день после последней пересдачи я вышел на первый свой полноценный рабочий день. Работа не по специальности. Все как у всех. Продавец-консультант в магазине с одеждой. Многим кажется, что эта работа не бей лежачего. Что ж, таким я советую туда устроиться и наслаждаться ничего не деланием. Для таких людей испытательный срок заканчивается на третий день. Почти так же было со мной. Чудом получилось зацепиться за вакансию, чему в итоге я был рад. Сумма наличных в кармане в конце месяца меня больше, чем устраивала. Вернул долги, распрощался с образом жизни студента, вернулся к родителям и стал полноценно работать. Я был доволен этим. Не собирался становиться учителем английского языка, но знание иностранного мне помогало по жизни в будущем. Полезный навык, за него я благодарен 4 годам в институте. Считаю, что годы были потрачены не зря. Даже в работе продавца-консультанта английский мне помогал заработать лишнюю копеечку для себя любимого. Процент от продаж давал мне возможность проводить свое свободное от работы время, как я хотел. Покупать себе красивую одежду за бесценок, помогать родителям и покупать подарки своей маленькой сестренке. Не знал, чем буду заниматься дальше, но на тот момент это было лучшее, что могло быть. Мои друзья смотрели на меня и завидовали. Выполнял непыльную работу и получал за нее нормальные деньги. Все мои знакомые зарабатывали гораздо меньше. Так я проработал 2 года. Был конец 2013-го. На тот момент я съехал от родителей на съемную квартиру и в полной мере чувствовал себя взрослым человеком, который сам себя содержит, не сидя на шее у родителей, которым и без того не сладко живется. С друзьями решили отметить грядущий 2014 год. Сняли квартиру в центре Донецка, накупили продуктов и спиртного, оделись понаряднее и были готовы встретить наше светлое будущее. Изрядно подпив, мы решили посмотреть, что же показывают по телевизору. Никогда не любил новогодние огоньки с пластмассовыми улыбками и искусственными эмоциями. Но когда на часах 4 утра и делать уже было особо нечего, захотелось разнообразить наши душевные беседы песнями из ящика. Переключая каналы, мы попали на какой-то концерт. В углу на украинском языке было написано «Наживо». На сцене выступала моя любимая украинская группа «Sky». Попросил друга не переключать и послушать песню. Толпа с украинскими флагами, с горящими дисплеями на телефонах пела в один голос всем хорошо известную песню «Best друг». Я не удержался и вместе с ними подвывал. Друзьям было тяжело это выдержать, но всем было настолько все равно, что предпочли немного подремать, пока я наслаждаюсь песней. Музыканты закончили исполнение и поблагодарили публику. Я спросил, а что это за концерт? На что мой друг удивленно ответил. Как, ты не знаешь? Это же новая революция на Майдане, как в 2004-м. Снова попрыгают и разойдутся. Тогда я впервые услышал о Майдане. 2 месяца он обходил меня стороной. Донецк жил своей жизнью, работал. Никто не мог подумать, что с этого начнется уничтожение Украины. По крайней мере, в том виде, к которому мы все привыкли ее видеть. Майдан уничтожил страну, в которой я родился и которую считал своей родиной. В январе 2014-го я этого не понимал. Равно, как и не думали дончане, что в марте начнется русская весна, что Крым отделится, а на восток страны поедет тяжелая артиллерия с толпами наемников из западных стран, чтобы наказать народ Донбасса за их неповиновение. Но обо всем по порядку. Так мы встретили 2014 год. Год, когда думали, что сбудутся наши мечты, и мы будем счастливы. Никто не думал, что этот год станет одним из самых страшных. Годом, когда в Донбасс вернется война, но более жуткая, чем Великая Отечественная. После просмотра новогодних гуляний на Майдане я пошел спать. Поспал всего несколько часов, потому что 1 января мне нужно было выходить на работу. Магазин не упускал любой возможности заработать лишнюю 1000 гривен. Руководство компании заставляло выходить своих подчиненных в выходные и особенно праздничные дни. 1 января не был исключением. Проснулся с небольшим гудением в голове. Дают знать о себе выпитые 4 бутылки виски. Из комнаты пришлось выходить очень тихо, потому что остальные еще спали. На часах было 12 дня. Умылся, не спеша оделся и принялся за завтрак. На столе после гуляния еще осталось немного вкусностей. Я закинул в рот пару картошин, запил это остатками сока и сел в кресло, чтобы почитать ленту новостей в социальных сетях. Картинки с красивыми пейзажами сменялись постами с сопливыми фразами и попсовой песней, фотографии друзей с ночных гуляний и огромная куча поздравлений с новогодними праздниками. Огорчило меня сообщение от менеджера, что в этом месяце зарплату получим позже из-за того, что бухгалтерия на каникулах, а до праздников перечислить зарплату не вышло. С удручающим видом я вышел на улицу. Неудовлетворительное физическое состояние после празднования вперемешку с фрустрацией от сообщения об отсутствии зарплаты не украшали первое утро Нового года. Погода на улице была далека от той, что мы привыкли видеть в голливудских фильмах или «Иронии судьбы». Скорее, это была атмосфера для фильма «Сайлент Хилл». На улице не было густого тумана, но все вокруг было серым и безликим. Включил телефон. Накануне я скачал новый альбом Ассаи «Задеть за мертвое». В ушах заиграл первый трек. Музыка добавляла атмосферности окружающему и настроению внутри меня. На улице ни души. Город как будто вымер. Лениво проезжали маршрутки со злобными водителями. Еще бы. Тяжело представить их лица, когда все вокруг употребляют любимые спиртные напитки и впадают в состояние вакханалии, а ему приходится трезвому за всем наблюдать и кушать салат оливье. На остановках редко можно было встретить людей. Все спали. Приехал на работу раньше времени. Пришлось слоняться под торговым центром. Благо, музыка спасала от скуки. В такие моменты мысли сами лезут в голову. Напрягаться особо не нужно. Почему-то тогда я наслаждался одиночеством. Стал посреди проезжей части, где обычно образуются пробки, и смотрел вдоль дороги. Если идти по ней, то я бы попал на площадь Ленина. Отсюда я мог лишь отдаленно видеть памятник знаменитому революционеру. Вокруг меня никого не было, и я подумал, что в следующий раз не скоро смогу наблюдать здесь такое опустошение. Еще вчера улицы были переполнены дончанами, которые забыли купить своим родным подарки и в последние часы пытались исправить свое положение. Ночью еще большее количество народу в пьяном угаре пели песни и шатались повсюду. Сейчас же здесь не было абсолютно никого. Ничего не происходило, но от этого становилось так хорошо на душе. Можно было просто стоять и наслаждаться моментом. На фоне слышалась умиротворяющая музыка. Я не обращал на нее внимания. Мне не было до нее никакого дела. Я просто был там. Не думал о будущем или прошлом. Находился там и нигде больше, потому что понимал, что этот момент больше никогда не повторится. Музыка ласкала мое подсознание. Прохладный воздух проходил по легким внутрь меня. Вид пустых улиц захватывал дыхание. Мне не хотелось никуда уходить. Желание остановить мгновение переполняло меня. Сквозь музыку в наушниках я услышал звон. Это водитель трамвая давал понять, что мне нужно уходить с дороги, тем самым пробудив меня окончательно. На часах было уже 13:00. Пора было торопиться на работу. Не хотелось начинать Новый год с опоздания. Глава 1. Город, где троллейбус везет на войну. Белый снег. Алая кровь растекается по белоснежному полотну. Горячие осколки прожигают стены. Разрывающий тишину звериный вопль. Крик безутешной женщины. Донецк в крови. Навсегда я запомню зиму конца 2014-го, начала 2015-го. Если меня когда-либо попросят описать, что пережил Донецк в зимнюю бойню, я буду банален. Ад. Круги зимнего ада мне пришлось пройти изнутри. Каждый круг, шаг за шагом. Весь ужас пронесся у меня перед глазами. Застыл в моем подсознании. Впился в него шкворчащими осколками мин. До сих пор крик той женщины у ДК Куйбышева эхом отбивается в моей черепной коробке всякий раз, когда я вижу фотографии, которые сделал в день расстрела очереди за гуманитаркой. Весь ужас нового витка конфликта мне выдалось рассмотреть тщательно, до самых мелких деталей. Не по телевизору, а собственными глазами. Журналистика дала мне возможность окунуться в омут событий, за которыми наблюдал весь мир. Все то, что воспринималось во всем мире как очередная трагическая картинка из горячей точки, для меня было реальностью. Жестокая и разрывающая на части реальность. На моих глазах убивали моих сограждан, таких же простых дончан, как и я. В начале декабря 2014-го меня пригласили на стажировку в информационное агентство. Не думал я, что когда-то что-то будет связывать меня с журналистикой. Мой первый пост в ЖЖ разошелся по донецким группам, как пирожки. Мне было приятно читать хвалебные отзывы в комментариях. Благодаря интернету я получил возможность пробоваться на место журналиста в одном из донецких информационных агентств. Первый день всегда волнителен. Я не мог знать, что меня ждет, какие задания дадут, что прикажут делать и чем конкретно буду заниматься. Впереди было что-то неизвестное. Я шел туда уверенно, но с небольшим волнением, трепетом перед грядущим. Так бывает, когда в реальности сбывается то, чего так ждал и не мог поверить, что это не сон. Мне была интересна журналистика. Она могла мне дать возможность заглянуть за кулисы. Туда, куда обычному человеку нет доступа. Нет доступа к информации, полной, настоящей, без трактовок и искажений. Под ногами скрипел свежевыпавший снег. Солнце ослепляло. Мороз. Окутавшись в свои мысли, я шел по замерзшей улице Артема. Снег облепил асфальт. Он также легко клеился к подошве моих кроссовок. Все так же на фоне играла музыка в наушниках, но мои мысли заглушали ее. Их поток не позволял мне вслушиваться в музыку. Я был полностью погружен в размышления о грядущих испытаниях. Из-за непрекращающегося потока мыслей я не заметил, как добрался до пункта назначения. Я стоял у здания редакции. Современное большое здание. Раньше, проходя мимо, я представлял, как в кожаных креслах сидят мужчины в солидных дорогих костюмах. Им приносят горячий кофе секретарши. Ароматный запах кофе из моих мыслей заполнил мои легкие, и я вошел. Я был рад зайти в теплое помещение. Резкий контраст. Онемевшее от холода лицо стало оттаивать. Иголки переставали колоть. Нежная теплота проникла под одежду и согрела продрогшее тело. Здесь было приятно находиться. Прозрачные двери, просторный холл, темные тона. В центре холла располагалась рецепция. На стене за спиной парней в белых рубашках висели часы, а под ними красовался двуглавый орел — герб Донецкой Народной Республики. Под звон лифтов из кабин выходили люди. Мимо меня прошла женщина со слегка взволнованным видом. В углу стоял кожаный диван, на котором сидела вооруженная охрана. Охранник в камуфляже с разгрузкой и АКСУ наперевес подошел ко мне. «Паспорт», — монотонно произнес молодой человек. Лет ему на вид было не больше, чем мне. Я поторопился предъявить свои документы. Тщательный досмотр. Охранник проверил каждую страницу в моем паспорте. Первая страница, вторая, прописка. Украинский паспорт смотрелся особенно нелепо в Донецкой Народной Республике. Мы воевали с государством, с чьими паспортами ходили и подтверждали свою личность. Де юре мы были гражданами Украины, де-факто в Донецке граждан Украины уже не было.